Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, как обычно, в эфире я, психотерапевт Александр Вайнер. Как обычно, со мной моя бессменная соведущая Лидия Петухова. Как обычно, мы обсуждаем, как работает голова. Лидия, анонсируйте, пожалуйста, тему сегодняшнего эфира.
Александр, мы будем говорить о психических защитах и о том, как принять травму прошлого и нужно ли это делать, и как это вообще все работает в нашей голове.
Чудесно. Так, значит, давайте по порядочку. Во-первых, что такое психотравма? Психотравма – это вред, нанесенный психике некими психогенными воздействиями на нее, то есть внешними психотравмирующими ситуациями. Они могут быть вызванными как человеком, так и какими-то техногенными катастрофами, войной, чем угодно. Можно ли избавиться от травм прошлого? Нет, нельзя. Если вы упали и сильно рассекли себе ногу, то у вас шрам останется на всю жизнь. Если вам вырезали аппендицит, то у вас рубец, значит, на животе останется на всю жизнь. Нужно понимать, что нет задачи избавиться от травм, ну, как минимум, потому что это невозможно. Стоит немножко другая задача, но об этом чуть позже. Когда актуализируются травмы? Травмы актуализируются, ну, переживания, вот эти вот связанные с травмами. Тогда, когда либо в вашей текущей жизни все очень плохо, либо у вас есть какое-то эндогенное психическое заболевание, то есть заболевание, которое связано с поломкой химии головного мозга, и в моменты его обострений одним из симптомов, особенно если это биполярное аффективное расстройство, один из симптомов – это как раз вот актуализация травмирующих заболеваний, травмирующих воспоминаний прошлого. Но, повторюсь, чаще это все-таки снижение качества жизни, потому что вы попали в какую-то очередную психотравмирующую ситуацию и сидите в ней уже достаточно долго. Опять же, депрессия ведь не важно, чем она обусловлена, внешними факторами или внутренними. Актуализация – один из симптомов депрессии. Итак, вот краеугольный вопрос, самый главный вопрос. Что означает принять травму? Что же делать с травмами? Принимать. А что же означает принять травму? Это означает устранить последствия травмы. То есть мы не можем ее полностью, вот этот вот рубец полностью убрать, но мы можем устранить последствия, которые этот рубец, этот шрам источает в нашу жизнь. В фильме «Умница Уилл Хантинг» главный герой пережил насилие, то есть его избивал отчим в детстве, и он боится жизни, он считает, что все изменения в любом случае приведут к боли. И вот именно это последствие и предстоит устранить главному герою фильма. Миллион травм, миллион вариантов. В данном случае я фильм использую просто как некую иллюстрацию, чтобы вы более наглядно понимали, о чем я вам говорю. С чего же начать? Начать с того, что, ну точнее, с чего начать имеется в виду устранение этих самых последствий. Начать с того, что нужно отлавливать себя, ловить себя за руку, ловить свою голову, имеется в виду за руку, пытаясь понять, каким образом она вас обезболивает. Потому что это обезболивание – это всегда медвежья услуга. Что происходило с Уиллом? Вот он боится жизни, он считает, что любое изменение в жизни принесет боль. Вот она, травма, связанная с отчимом. Но каковы последствия, которые нужно устранить? Последствия он спускает в унитаз последовательно свою жизнь. Он отказывается от отличной работы, он отказывается от чудесной девушки. Как он это делает? Что ему нужно было бы делать? И он это делает, правда, с помощью других героев фильма, но об этом я подробно рассказывать не буду. Если захотите, то посмотрите. У меня, собственно, более подробно об этом рассказано в статье, которая вышла в понедельник в Телеграм «Доктор Вайнер». Так вот, он, во-первых, рационализирует. То есть рационализация – это такой механизм психической защиты, когда человек прячет свои мотивы и чувства за якобы логичным и морально приемлемым объяснением. Он все время себе объясняет. Вот он может озвучивать очень умное и длинное, и даже нудное объяснение, почему он не должен был согласиться на очень выгодную работу. Это человек-то, который на секундочку работает уборщиком в университете, и его предлагают там работать в АНБ за достаточно приличные деньги. Вот очень подробно рационализирует, почему. И тем не менее, это механизм защиты, который помогает ему жить вот в тех последствиях, оставлять свою жизнь в тех последствиях психотравмы, которую он пережил. Дальше это отрицание, то есть когда, значит, он расстается с девушкой, опять же, подробно рассказывать не буду, но он отрицает, что он в нее влюблен. Он отказывается, ну, механизм, там спойлер названия, но могу объяснить, психическая защита, когда человек отрицает существование психотравмирующих факторов как таковых. То есть, да, он типа ее не любит, только когда упоминается ее имя, он сразу же начинает устраивать пенную вечеринку изо рта, а так ему вообще, конечно, все равно абсолютно. Вот. И третий механизм защиты, который он демонстрирует, это реактивное образование, то есть механизм, замещающий в сознании чувства и мысли, вызывающие тревогу на прямо противоположное. Классический пример. Жена живет с пьющим мужем, но это уже, простите, не из фильма, а из жизни, что называется. Ее голова за то, что он пьет и бьет, его ненавидит. Но при этом сознательно это все, ненависть убирается в бессознательное. Сознательно она его очень сильно любит, уважает за то, что он хозяйственный, рачительный, домовитый, и вот это вот все. То есть, чем сильнее она его ненавидит, тем сильнее она его бессознательно за то, что, как он с ней обращается, тем сильнее она его начинает идеализировать, потому что осознать всю правду слишком больно. Ну, в фильме, соответственно, герой проходит череду там каких-то испытаний, в результате которых вот эта сюжетная арка приводит к тому, что он преодолевает эти свои механизмы защиты и таким образом, ну, смотрит на жизнь без розовых очков, точнее, даже не назвать их розовыми, а просто без каких-то, не знаю, уродских этих очков, и, соответственно, решается на работу, решается на то, чтобы учиться, решается на то, чтобы воссоединиться с девушкой и так далее, и так далее. То есть перестает убегать от жизни из-за вот этих вот детских травм. Вот примерно так это работает. Понятно, что в фильме это показано не так, как это происходит в реальности, но тем не менее, вот суть там показана верно, пусть даже и несколько мелодраматично, как, собственно, и должно, с другой стороны, быть в кино. Актеры там играют чудесно, поэтому мы простим некоторую вот эту вот слезливость авторам. Им же надо, в конце концов, было продавать свой продукт. Так, Лидия, давайте мы перейдем к ответам на вопросы. Про какой фильм «Умница Уилл Хантинг». Так, давайте мы перейдем к ответам на вопросы. Я благодарен всем, кто их отправляет. Напомню, что вы можете до программ отправлять, до эфиров отправлять свои вопросы в директ доктора Вайнера, в... Кстати, как правильно, директ?
Нет, директ.
Круто.
Мы уже привыкли говорить директ. Вообще, конечно, директ. Было бы лучше.
Thank you very much.
Always welcome.
Not mention. Окей, значит...
Not at all.
Вы победили, Лидия. Может быть, потому что вы преподаете английский? Так вот, значит, вы можете отправлять свои вопросы заранее в директ доктор Вайнер, в телеграм доктор Вайнер. Я очень благодарен тем, кто это делает. Благодаря вам собственные эфиры и... имеют место быть. Так, Лидия, кройте.
Как понять, что травмы влияют? Нет движения вперед, когда человек хочет оставить все как есть. Низкий уровень дохода, нет отношений и так далее. Является ли это проявлением травматики? При этом человек декларирует, что его состояние дел не устраивает, но продолжает делать то же самое.
Ну вот смотрите, если убрать последнее предложение в вашем вопросе, то в принципе не факт. То есть как понять, влияет травма или не влияет, с учетом того, что он отказывается, я так понимаю, двигаться вперед и оставляет все как есть. Если он оставлял бы все как есть и при этом не декларировал бы, что его такое состояние дел не устраивает, то тогда я бы сказал, что нет, это не травма, это просто его осознанный выбор. Но если он говорит одно, декларирует одно, а по факту делает другое, ну, я не знаю, из-за травмы это или нет, но там явно есть внутренний конфликт. Поэтому ответ на ваш вопрос, дифференциальную диагностику мы проводим по наличию внутреннего конфликта. Если его нет, то все отлично. Человек осознанно отказался, далеко не все обязаны хотеть стать самыми богатыми, самыми красивыми и так далее, и так далее. Если человек этот конфликт имеет, то... пусть дальше себе рассказывает, что он хочет много всего там поменять. Нет, он хочет оставить все как есть, именно из-за травмы.
Александр, такой теперь небольшой тизер к вашей будущей статье и будущему эфиру про вытеснение. Недавно разговаривали с сестрой, вспоминали детство, и выяснилось, что в подростковом возрасте нас бил отчим. А я этого не помню вообще. Она рассказывала, у меня всплывали какие-то образы в голове, как синяки перед зеркалом замазывали, как дверь подпирали, чтобы он не зашел. А больше не могу ничего вспомнить. После этого у меня какое-то недоверие к собственной голове. А что я еще могла просто взять и забыть? Может, со мной что-нибудь случалось? Это страшно. Как мне все вспомнить и нужно ли?
Давайте по порядку. Во-первых, большинство воспоминаний, которые мы помним, а на самом деле фактически все, это ложные воспоминания. У нас был целый эфир этому посвященный. Вы узнали страшную правду, что то, что вы используете как центр тяжести своей жизни, то есть память, это все профанация, к сожалению или к счастью, я не знаю. То, что вы что-то забыли, в данном случае ничего не меняет. Элизабет, как ее звали?
Тейлор.
Да, конечно, Лидия Тейлор. И просто вспомнил ее ноги. Я же пожилой человек. Нет, в общем, была женщина, которую сейчас Лидия загуглит, которая прям очень успешно и интересно занималась...
Что? Элизабет Лофтус.
Да, Лофтус. Ну, почти Тейлор. Так вот, которая очень успешно...
Я тоже помню ее ноги, в общем-то. В смысле Тейлор.
Я уж испугался. Там можно... Там лучше, чтобы это были ложные воспоминания в случае Лофтус. Так вот...
Я сейчас посмотрю.
Отлично, Лидия. Так вот, возвращаясь к нашим баранам. Значит, она чудесно показала, что большинство наших воспоминаний ложные, что их очень много. И более того, их можно даже рукотворно создавать. Она эти эксперименты проводила. Потом эти эксперименты подхватили итальянские нейрофизиологи, насколько я помню. В общем, она тут вполне себе не одинока. Но в подробности уходить не буду. В общем, смысл такой, что вы поняли страшную правду, что на память нельзя положиться. И то, что вы помните, не факт, что есть на самом деле. Это хорошо. То есть вы будете адекватнее относиться к себе. И теперь-то вы понимаете степень лжи головы нам. Как она вообще нами крутит и вертит, как хочет, если даже на память положиться нельзя. Может, со мной еще что-нибудь случалось? Спрашивает человек. Возможно. Это страшно, как все вспомнить. Не нужно все вспоминать. Вот поймите, пожалуйста, что если голова элиминировала из памяти, то значит, у вас недостаточно ресурсов для того, чтобы сейчас это переварить. Вот вам с этим справиться, продолжая заниматься решением текущих проблем вашей жизни. Ну, они же у всех есть, мы же все какие-то проблемы и вопросы решаем ежедневно. Так получилось, что сестра вам рассказала, прекрасно, идите к психотерапевту, ищите механизмы защиты, при помощи которых вы последствия, не саму травму, а последствия этой травмы. Во-первых, вы должны сформулировать, как именно эта травма влияет на вашу жизнь. То есть, например, вы там, я не знаю, спускаете в унитаз свою личную жизнь, потому что вот мужская фигура вашего детства вам была так жестока, или еще как-то. Если этих последствий нет, то и черт бы с ним, лучше бы и не напоминала сестра. Если последствия есть, то печально, конечно, но надо найти их, сформулировать четко. Как правило, это не так сложно, потому что ну там такие последствия, которые сложно не заметить. Проблема может быть в том, чтобы связать их с травмой, но теперь, когда вы ее вспомнили благодаря сестре, проблем нет. И дальше вы тихонечко начинаете задавать себе вопрос, а каким образом, как именно я себе вру для того, чтобы эти последствия оставались в моей жизни? Ну, совместно вы со специалистом будете это делать или самостоятельно, это, сути дела, совершенно не меняет. И дальше вы тихонечко начинаете, значит, пытаться себя не обманывать, постоянно повышая тем самым напряжение психики и, опять же, тем самым заставляя ее как-то меняться, как-то адаптироваться к реальности, как-то устранять эти последствия, потому что легко жить с этими последствиями, когда боль от того, что я спускаю свою жизнь в унитаз, извините за тавтологию, обезболивается механизмами защиты психической. Вы попробуйте, точнее, пусть ваша голова попробует спускать свою жизнь в унитаз, когда она это видит. Это уже не так весело и не так просто. Поэтому, ну вот, я думаю, что начать нужно с этого.
Интересно еще самоопределение травмы, точнее ее границ. Травмы – это обязательно продукт насилия? Что именно нужно считать травмой? А что опыт или неудачная коммуникация?
Ну, я уже с этого сегодня начал. Могу повторить, что если есть от психогении То есть внешние психотравмирующие ситуации, психические последствия, то есть последствия для вашей психики, то это травма. Граница ее – это симптомы, собственно говоря. Вот насколько масштабны симптомы, настолько была масштабна травма для вас субъективна. Собственно говоря, тут субъективность и принципиально. Обязательно ли травма – продукт насилия? Нет, не обязательно. Я уже сказал, что там, от несчастных случаев до военных конфликтов там и исхода, не знаю, лавин с гор со всеми остановками. Поэтому вопрос, а что опыт или неудачная коммуникация? Ну, если я правильно понял то, что вы спрашиваете, если у вас есть последствия прям в каких-то симптомах психических, значит, это не просто неудачная коммуникация. А если нет, то, ну, значит, ну, а прям травма. А если нет, то, значит, ну, мало ли. С другой стороны, знаете, какая-нибудь неудачная коммуникация в сексе может послужить там вполне себе огромной травмой на всю оставшуюся жизнь. Тут, знаете, дело не в том, как это называть. Коммуникация, не коммуникация, а дело, повторюсь, в том, какие последствия это вызвало.
Как раз и навсегда разобраться и отпустить уже прошлые травмы и накопившиеся обиды? Что не так с головой, которая раз за разом возвращается в это? Как разделить, что это просто склад характера такой или уже пора за таблеточкой?
Во-первых, невозможно раз и навсегда травмы убрать из головы. Мы уже сказали, это тезис номер один. То есть надо убирать их последствия. Во-вторых, невозможно ничего сделать во множественном числе. То есть когда мы начинаем, когда, условно говоря, человек попадает в больницу, не дай бог, конечно, в какое-нибудь там приемное отделение, сначала его осматривают, и возможно, что у него находят несколько проблем медицинских, но отправляют его лечить ту проблему, которая наиболее критична для его здоровья, для его жизни здесь и сейчас. Одну проблему за раз. Мы не можем одновременно лечить все. Когда человек оказывается в реабилитационном центре наркологическом, их не заставляют бросать курить. Почему? Не потому, что курить полезно, а потому, что те, кто там работают, прекрасно понимают, что все силы нужно сосредоточить на борьбе с конкретной зависимостью. Остальные зависимости, пусть он там ест печенье килограммами, пусть он там курит, да, это плохо, но у нас есть первоочередная задача, и если пытаться распылиться на 28 тысяч направлений, то в результате не будет сделано ничего. Что не так с головой, которая раз за разом возвращается в это? Что не так с вами, которая делает свою текущую жизнь настолько тяжелой, что в голове актуализируются травмы пережитого прошлого? Как разделить? Займитесь настоящим. Как разделить? Это просто склад характера? Нет, нет никакого такого склада характера. Есть депрессия, это не склад характера, при которой могут актуализироваться. Есть поганое качество текущей жизни, это не про склад характера. Значит, или уже пора за таблеточкой. Ну, за таблеточкой, знаете, никогда не поздно. Так что you are welcome, вот как тут Лидия напомнила английский.
Теперь вопрос просто удивительно образный. Как самостоятельно определить и отловить вранье себе? Что говорит о человеке такое поведение, как голову из малодушия приземлить голой попкой на асфальт жизни?
Боже мой. Так, значит, как отлавливать? Как отлавливать вранье себе? Тут, в общем, все достаточно просто. Есть какие-то события, которые вам предстоят, и есть ваши действия, которые с ними связаны. То есть вам нужно чего-то делать в рамках этих событий, которые грядут. Ну, может быть, сейчас в виде подготовки, может быть, в будущем, когда они случатся, надо будет что-то делать. Если вы себе объясняете, что нужно пойти по пути наименьшего сопротивления, то есть вы так или иначе выбираете как раз то самое малодушие, которое вы упомянули, то значит вы нагло врете себе. Когда вы понимаете, что вы идете навстречу отрицательным эмоциям, а эмоция – это, безусловно, компас, значит, вы учитесь себе не врать. Пользуйтесь эмоциями как компасом. Там, где отрицательные эмоции, там правда.
Еще один вопрос похожий. Как научиться не врать себе? Как определить, что ты начал врать себе? И если ты понимаешь, что это вранье и психологическая защита, что делать? Просто через страх сделать первый шаг, а потом второй? Типа, боюсь, но делаю?
Ну, на первую часть вопроса я уже ответил, а на вторую ответили вы сами. Процитирую. Просто через страх сделать первый шаг, потом второй. Типа, боюсь, но делаю. Абсолютно верно. Вашими устами говорит мое сердце.
Добрый день, спасибо за статью. Прочитала и проверила свои ощущения. Появились неприятные воспоминания. Думала, все ушло, но нет. Меня в 9 лет бил ремнем брат, старше меня на 5 лет, по вечерам, когда ложилась спать. Мама до сих пор не хочет верить в это. Ее ведь не было в этот момент. Я не жаловалась, боялась. Сказала ей в 20 лет, бесполезно. Сейчас мне 45, и уже 22 года я не общаюсь с братом. Такое приняла решение. Вопрос такой. Как понять, что травма прошлого принята? Если статья вернула меня в эти воспоминания, значит, травма со мной?
Нет, это не значит, что травма с вами. В данном случае статья всего лишь триггер. То есть я, не желая того, своей статьей ткнул палкой вас в больное место. Вам стало от этого больно. Это не означает, что травма не принята. Вопрос в том, устранены ли последствия этой самой травмы из вашей жизни. У меня была пациентка, я помню. У нее, как и у брата, она как раз, в семье их было двое, росла с братом. Так вот, у нее, как и у брата, была акцентуация личности по шизоидному типу. Ну, это генетически унаследовала она от родителей. И брат, в общем, достаточно жестоко над ней издевался в раннем детстве, в дошкольном возрасте. Из-за чего, ну, отчасти из-за этого, отчасти из-за акцентуации, она совершенно не могла выстраивать взаимоотношения с противоположным полом. Вот, пожалуйста, последствия. Я не говорю, что это у вас такие же обязательно последствия. Может, у вас какие-то другие последствия. Это я не знаю. Но если вы эти проблемы на уровне последствий решили, качество жизни нормализовали, то все отлично. Не страшно, что статья вызвала у вас какие-то неприятные переживания. Если последствия все еще есть, то тогда да. Тогда травма все еще с вами.
У жены в детстве пила мать, из-за чего в доме постоянно были конфликты и скандалы. И в 12 лет она самостоятельно ушла из дома и начала жить со своей бабушкой, которая ее и воспитывала в дальнейшем. На данный момент девушке 27. С матерью поддерживает отношения, но простить ее не может за события в детстве, и это ее тяготит. Как считаете, стоит ли ей отпустить детскую обиду? Если да, то как это сделать?
Ну, стоит-то стоит. Знаете, стоит ли слетать в космос? Наверное, стоит. Дело за малым. Понимаете, какая штука? Она не может усилием воли, как вы, в общем, я думаю, догадываетесь, ее, эту самую обиду отпустить или не отпускать. Что она может сделать? Она может сделать шаг по направлению к маме для того, чтобы с ней примириться. Для того, чтобы вот эту вот обиду и травму компенсировать, нужны двое. Усилий одной этой девушки, в общем, может быть в данном случае недостаточно. Нужна, соответственно, еще и помощь мамы. То есть она сделает к ней шаг. И дальше, ну, если это нужно, конечно. И дальше, может быть, пройдет день, когда мама сделает следующий, ну, следующий, не следующий, а в случае мамы первый шаг навстречу. А может быть, пройдет неделя, а может быть, месяц, а может быть, пару лет, а может быть, и 10 лет. Я не знаю, сколько времени пройдет, вот она сделает этот шаг и займется своей жизнью. А с мамой она будет общаться ровно настолько, насколько это необходимо для того, чтобы поддерживать какие-то, что называется, рабочие отношения по делу. Ну, потому что все равно они чужие люди, б-б-б-б-б. Дальше, если мама не сделает этого шага, значит, не суждено вашей супруге отпустить эту детскую обиду. И, в общем, это и хорошо, потому что благодаря этой обиде она, скажем так, дочерние чувства не возьмут верх, и она не бросится в объятия мамы, которая ей нащелкает по носу уже во взрослом состоянии. То есть в этом смысле обида ее защитит, ну, обида, травма, как угодно, ее защитит. И тогда нужно смотреть, есть ли еще какие-то последствия у вашей супруги, отражается ли эта травма на ее выстраивании жизни. Если никак не отражается, то все, закрыли тему. Если как-то отражается, тогда надо работать с этими последствиями, для начала отлавливать, какими защитами они закрываются в голове этой девушки. Ну, в смысле, вашей супруги. Второй вариант. Мама сделает второй шаг. Ну, чудесно. Ну, в смысле, первый случай мамы, да? Тогда ваша супруга сделает второй шаг и снова замрет. И так вот они пошагово будут приближаться к друг другу. И это может в легкую занять и 8 лет, и 10 лет, и 15 лет.
Может быть, это не травмы мешали главному герою, а его уровень амбиций? Когда и как формируются амбиции?
Слушайте, главный герой фильма, ну, вопрос просто по мотивам статьи, люди ее читали, поэтому я поясняю для тех, кто этого удовольствия был лишен и не прочитал. Так вот, там, насколько я помню, главный герой фильма, он отказывается от отличной работы, он отказывается от отличной девушки. Я не уверен, что... Причем девушка не только отличная, но она еще и классово выгодная. Дальняя. Да, потому что она... Ну, я не знаю, выгодно ли это, потому что для него это дополнительный такой сильный фактор стресса, что он даже, несмотря на то, что любит, выбирает с ней расстаться, потому что считает, что он социально ее не потянет. Вот. Ну, и, в общем, и финансово тоже. Но... Суть дела это не меняет. То есть он последовательно отказывается, главный герой, от того, что, казалось бы, направлено на удовлетворение амбиций. Поэтому не уверен я, что это связано с амбициями. Он выбирает остаться вот в этом вот уездном спальном районе, в городке, там пить пиво с друзьями, работать на стройке уборщиком в университете и так далее, и так далее. Ну, благодаря помощи психотерапевта. Чудесно сыгранного Робина Уильямсом. Таких психотерапевтов не бывает, но Робин Уильямс действительно был. Был действительно очень, очень большой актер, хотя закончил он достаточно трагически. Вот. Все закончилось в фильме хорошо. Извините, опять же, закончил. Поэтому... Нет, это не про амбиции. А теперь по поводу того, что они формируются. Мол, как это делается? Обычно это вот как раз те самые травмы нарциссические. Это то, как родители доносят до нас важность тех или иных вещей. После рекламы и новостей я расскажу пример из практики, как это может выглядеть. А теперь прервемся буквально на 5 минут. Расскажу тот самый случай по поводу амбиций и того, как они появляются в голове человека. Была у меня пациентка умная, красивая, ну, в общем, все там у нее отлично. Но вот нарциссически травмированная. И влюбилась она, всех мужчин она отвергала причем. Влюбилась она в мужчину старого, страшного, женатого, но при этом очень состоятельного. Причем не заставляла себя через брезгливость быть с ним ради денег. Она, в принципе, сама была не бедная. Ну, не до такой, конечно, степени, но тем не менее. А именно влюбилась прям. Лидия, с каких это пор у нас... Психопатизированные реакции вызывают такие звуки.
Но это же влюбленность.
Конечно, это же бабочки в животе. Конечно, и в принципе она лечится даже таблетками.
Так все вот, у вас таблеточки, Александр.
У меня, да. Так вот, возвращаясь к нашим баранам. Я долго ее мучил на предмет того, что у нее там в детстве было с финансами. Ну, в смысле, не у нее, а когда она была маленькая, какова ситуация с финансами была у ее родителей. И она говорила, что жили они, конечно, не богато, там, 90-е годы, бы-бы-бы-бы-бы. Но при этом родители делали все для того, чтобы она не нуждалась ни в чем. И так это было мне странно. И вот однажды она мне рассказала, что делали-то они делали... Но, во-первых, я полагаю, что она видела, каких усилий это стоит. А во-вторых, ее мама любила по поводу и без повода повторять, и откуда у людей деньги. То есть, и судя по этой фразе, я понимаю, что вербально и невербально мама с папой, они анализировали при ней других людей. Может быть, она этого не помнит, может быть, они это делали как-то так, что были в другой комнате, например, а она краем уха слышала. Или, может, они какие-то оценки поведенческие отыгрывали, когда видели кого-то на улице, там, из знакомых, кто состоятельнее их. Но, тем не менее, вот этого было достаточно, чтобы она четко связала, что счастье равно деньги.
Здравствуйте.
Таблетки от влюбленности спрашивают. Ну, конечно же, нейролептики в повышающих дозировках. Там вообще либидо не будет.
О, боже, Александр.
Там вы даже ходить-то особо не будете, не то что любить.
Какой ужас. Здравствуйте. Я думаю, что именно травмы гонят нас вперед, заставляют двигаться и чего-то добиваться в жизни. Как ребенок, на глазах у которого долго и мучительно умирала от рака мать, становится врачом или ученым, занимающимся изучением рака. Как думаете, разве бывают люди, преуспевшие в своем деле, которые выросли в благополучии и достатке, любящих семьях и абсолютно без травм? Я думаю, что у таких людей просто нет стимула к достижениям.
Во-первых, дорогие друзья... Я категорически, я как Шариков, категорически не согласен. Но он, правда, был со всеми не согласен. Я не со всеми, но тем не менее. Простите, но я не хотел бы быть пациентом психиатра, который пошел учить психиатрию для того, чтобы решить свои проблемы у травмированного, дисгармоничного человека. Нет. Другой вопрос, что я не буду на этом заморачиваться. Мне важно, чтобы специалист был хороший. Если он при этом действительно свое дело знает, ну, черт бы с ним, пойду к нему. Конечно, я буду ориентироваться на знания и навыки. Но если у меня будет выбор между двумя хорошими специалистами, один из которых живет хорошо, а у другого жизнь сложная и тяжелая, я, конечно, выберу, потому что он решает свои вопросы. Или там когда-то она была, или я знаю, что семья у него глубоко дисгармоничная была. Конечно, я выберу первого, про которого я знаю, что он был благополучен с детства. Мне кажется, что люди становятся хорошими специалистами из-за денег, потому что деньги сегодня удовлетворяют потребность безопасности, а потребность безопасности у нас встроена от рождения в голову. Нам не нужно никакие травмы переживать, чтобы хотеть быть в безопасности. Потому что люди реализуют свои иерархические потребности, которые тоже имплицированы в нашу голову с рождения. И, в общем, вот умение забраться повыше на иерархическую пирамидку – это вполне себе свойственно всем приматам. Поэтому, особенно шимпанзе и людям, вот всем вот этим вот малоприятным, которые. Так вот, для этого не нужно переживать, простите, пожалуйста, никаких травм. Дисгармония личности, она не может делать человека более эффективным. Я обращаю внимание, что именно те люди, которые в детстве вырастали в семьях, где было больше любви, где было больше достатка, где родители были умненькие, разумненькие, они гораздо более приятно, успешны и так далее, и так далее. С ними, когда имеешь дело, ты дорастаешь до их уровня. Те люди, которые вопреки, все травмированные, достигли чего-то, даже на уровне, например, тушки. Вот даже девушки, которые имеют вообще идеальное тело, сделали себе это тело, не родились с ним, а сделали, но при этом они из глубоко дисгармоничных семей, они приходят ко мне, и их страдания по поводу того, какие они некрасивые, и их, они страдают булимией, они вызывают у себя рвоту, у них масса проблем, несмотря на то, что они вылепили чудесную тушку. Но жить с этой красотой, мне кажется, очень тяжело их мужьям. И им самим, что самое главное, с этой красотой жить тяжело. Она их счастливыми не делает. Поэтому нет. Сказать, что все вокруг успешные люди травмированы, или в принципе, что все люди травмированные, это, мне кажется, означает клеветать на все прогрессивное человечество. Это не так.
Какие факторы взрослой жизни могут активировать детскую травму? Кризис среднего возраста, к примеру, может изменить человека, поведение человека до неузнаваемости? Или человек был таким, но сдерживал свои негативные проявления до гормональных и прочих изменений в организме?
Ну, во-первых, лечу себе мыслью, что кризис среднего возраста наступает раньше, чем необратимые гормональные изменения в организме. Во-вторых, значит, любые, какие факторы взрослой жизни, любые психогенные факторы, неважно, взрослой, детской, то есть если фактор настолько психотравмирующий, что он вызывает какие-либо психические симптомы, то есть последствия на уровне симптоматики, то да, вы таки не поверите, но это достаточно для актуализации травмы. Скорее всего, стартует депрессия, а в рамках нее как раз, ну или, по крайней мере, субклиническая депрессия, и в рамках нее актуализируются и переживания, связанные с психической травмой. Кризис вполне себе любой может являться таким событием, хотя изначально кризис – это хорошо. То есть напомню, что при помощи кризиса вы экстерном усваиваете, принимаете реальную реальность. То есть вы себе врали, что как-то вот все иначе, что вам 20 лет. Потом через кризис, ну, могли бы спокойно стариться, и не было бы никаких кризисов. Но вы себе предпочитали врать, поэтому принятие себя 40-летнего у вас будет очень быстро происходить. Вот это вот ускоренное принятие себя и называется в простонародье кризисом среднего возраста.
Здравствуйте. Что можно считать... травмы. Всегда ли это то, что мешает жить нормальной жизнью дальше? Всегда ли это то, что голова пытается забыть, спрятать где-то глубоко и ставит психологические защиты? Или человек может помнить травму и жить с ней, мысленно возвращаться туда, Получается, в таком случае голова не хочет защититься, не выставляя никакие психологические защиты.
Нет, смотрите, пожалуйста, если травма такова, настолько сильная, что человек понимает, ну, голова, точнее, психика понимает, что два варианта. Либо ее помнить, но тогда надо жить в психиатрической больнице. Либо ее элиминировать, простите, пожалуйста, элиминировать, убрать из психики. Это вызовет очень много негативных последствий. Но, тем не менее, это все равно будет выгоднее, чем жизнь в психиатрической больнице. В таком случае, конечно, голова выберет вытеснение и забывание. Но если голова понимает, что она более или менее справится, она не будет ничего забывать, но будут последствия. И вот эти последствия для того, чтобы... Ну, опять же, я сегодня уже неоднократно этот пример приводил. Вот, пожалуйста, там главный герой фильма, который просто боится всего. Вот избивал отчим, он теперь боится жизни. Он бежит от нее, от всех вообще удачливых, в смысле удачных предложений этой жизни. И чтобы не осознать этого, прячет за психическими защитами. Поэтому... Дело не в том, что голова, как вы пишете, не хочет защищаться, а дело в том, что у нее достаточно сил, чтобы это помнить, но недостаточно сил для того, чтобы эти последствия устранить. И вот, пожалуйста, мы видим то, что мы видим.
Добрый день. Интересно, какие методы в психологии хороши при работе с травмой?
Слушайте, ну я только вот сегодня про это и говорю. Ну, я не буду рассказывать про все, потому что в следующую пятницу я буду про это рассказывать. Я сегодня рассказываю про то, с чего начать. С того, чтобы отлавливать механизмы защиты.
Если, например, человек достойно зарабатывает благодаря детской травме, и при ликвидации ее последствий он не сможет уже зарабатывать, чтобы хватало, так как привык к определенному образу жизни, можно ли это считать благом?
Если у него не страдают другие... Отличный, кстати, вопрос. Если у него не страдают другие сферы жизни при этом, то, наверное, да, это может считать благом, потому что одна травма компенсировала другую нарциссическую травму, и в результате человек не кладет свою жизнь на алтарь денег. В общем, как в фильме «Старый Новый год», да, как там Евстигнеев говорил, что у меня сколько нужно, столько и есть. Вот. Если же в результате это приводит к внутреннему конфликту, к тому, что человек постоянно артикулируется всем иное, другие задачи, если это приводит к тому, что у человека из-за этого идет по одному месту, простите, пожалуйста, мой французский, идут, точнее, по этому самому месту другие сферы жизни, тогда, ну, о чем мы говорим? Какое же это благо? Это не благо.
Можно ли самостоятельно понять, какие психические защиты в наличии?
Конечно, я уже сегодня на этот вопрос отвечал. То есть вы смотрите на свое поведение и замечаете, как вы себе объясняете, благодаря чему вы выбираете идти по пути наименьшего сопротивления, благодаря чему вы выбираете очевидно невыгодные решения стратегические, но которые вызывают нейтральные или положительные эмоции, и благодаря чему вы убегаете от негативных эмоций. Вот это и будут механизмы защиты, которые последствия травмы и оставляют в вашей жизни.
После предательства друга 15 лет тому назад изменился характер. Как это пережить и вернуть ту жизненную силу и веру в людей?
Ну, во-первых, если предательство друга так вас шокировало, это означает, что, во-первых, у вас были совсем неадекватные ожидания от дружбы. Ну, прям совсем. То есть мы должны понимать, что верить можно в Бога. Это, пожалуйста, верьте. Людям можно только доверять. Не более того. Вы, видимо, решили им верить, но вот поплатились. Во-вторых, очевидно, эта психотравма упала в какую-то очень благодатную почву, коль скоро вы 15 лет ее не можете пережить. Значит, было что-то другое. И надо посмотреть, надо поискать, что это за более глубинная травма за этим стоит, более ранняя, которая на уровне последствий, я так понимаю, мешает вам общаться с людьми, потому что наплевать на веру. То, что у вас нет веры в людей, это хорошо. Это, наоборот, вы вылечились в некотором смысле. Но если это мешает вам выстраивать коммуникацию качественную, которая улучшает вашу жизнь, тогда нужно, соответственно, даже, наверное, можно наплевать и на первую травму, и на вторую травму, которая в нее попала. Главное, работайте с последствиями. Как сегодня уже неоднократно обсуждали. Так, дорогие друзья, у нас, значит, смотрите. Еще много вопросов осталось. И я, к сожалению, вам скажу следующее, что мы на них ответим в следующую пятницу. Они у нас все записаны, все ходы записаны. Ну, просто я не вижу смысла 3 минуты сейчас что-то тараторить, при условии, что вопросов столько, что все равно за 3 минуты не ответишь. Поэтому, честно, в следующую пятницу ответим. Скажу, что эфир у нас будет в это же время в YouTube «Доктор Вайнер» 12.10 по Москве, на волнах радиостанции «Эхо Перми» в 19.00 по Перми. И обсуждать мы будем механизм защиты под названием вытеснение, самый, наверное, опасный механизм защиты и самый эффективный одновременно. Мы его пообсуждаем и как раз поговорим о том, как же вот эти последствия психических травм устранять. То есть сегодня мы только начали об этом говорить. И заодно мы попытаемся ответить на ваши вопросы. Ну, простите, пожалуйста, мы на радио, так или иначе, запись делаем для радио, и, соответственно, существуют временные рамки, в которые я вынужден укладываться. А в среду, к сожалению, эфир вот именно в эту провести не смогу, пропущу, прогульщик, извиняюсь. Так, все, значит, хороших... А, Лидия, что-то еще я забыл?
Нет, вы все сказали верно.
Ну, я молодец. Так, дорогие друзья, тогда хороших вам выходных, всего доброго и до свидания.